Говорит радио «Свобода», программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – диалог на Бродвее. Пикассо в МОМА, Парток в Карнеги-Холл, Тоска – Метрополитен. В эфире «Диалог на Бродвее», который мы с культурологом Соломоном Волковым ведем в бродвейской студии «Радио Свобода».
Соломон, о чем говорят на Бродвее?
На Бродвее оживленно обсуждают монументальную выставку Музея современного искусства. Это выставка скульптуры Пикассо, беспрецедентная по количеству экспонатов представленных, по размаху, собрали со всего света, получили то, что очень трудно бывает получить, если вы не авторитет МОМА, ничего бы у них не вышло, и можно бесконечно ходить по этой выставке. Как вам, Саша, эта выставка?
Я-то ладно, но вот Роберта Смит, главный художественный критик «Нью-Йорк Таймс», она не в восторге, она в экстазе. Она написала так: выставки бывают хорошие, выставки бывают великие, а бывают выставки такие, которые являются сами по себе произведениями искусства. Шедевр как выставка. И вот именно к таким шедеврам она отнесла выставку Пикассо. Действительно, эта выставка потребовала очень многих жертв от музея. Это 140 работ. И каждому периоду жизни Пикассо, а у него была масса периодов, отведен свой зал. Ради этого они всю экспозицию постоянную перетасовали, и ее теперь невозможно найти. То есть это потребовало перестройки музея. Эта выставка такая совершенно нечеловечески щедрая, потому что мы можем каждый экспонат обойти с разных сторон. И вот эти 140 скульптур, они представляют Пикассо не как художника, а целый век искусства, потому что там есть все, что бывает в изобразительном искусстве. И начинается выставка с небольшой работы «Бронзовый портрет». Это первое, что сделал Пикассо в скульптуре. Я посмотрел на эту выставку и подумал, что, в принципе, этим надо заканчивать, а не начинать, потому что этот бронзовый портрет, он напоминал античную бронзу императора Марка Аврелия, скажем. Это была настолько глубоко продуманная, психологически выверенная, необычайно красивая, элегантная работа, что казалось бы, а что же дальше делать художнику? Это же ведь кошмар, если начинать с этого, то что же можно делать дальше? И, конечно, вся остальная выставка посвящена тому, что можно сделать дальше. И в связи с этим возникает, конечно, спор, довольно любопытный. Что Пикассо лучше удавалось, скульптура или живопись? Мне-то казалось, что это не спор, потому что живопись гораздо более знаменита, и не случайно, потому что Пикассо неохотно расставался с своими скульптурами, они гораздо менее известны, чем его живопись. Но вот та же самая Роберта Смит говорит, что она так и не смогла прийти к выводу, потому что скульптура ей необычайно близка. А вам?
Меня это вызвало двойственное впечатление. И я на месте Роберта Смит не колебался ни секунды в рассуждениях о том, какая ипостась Пикассо значительнее. Потому что я видел, конечно, что гений Пикассо в его скульптурах отражается, не может быть по-другому. Но в скульптуре, как мне кажется, проявилась та сторона, которая присутствует и в творчестве Пикассо-художника, и которая мне не близка. Это тенденция разрушительная, я бы ее так назвал. Мой любимый Пикассо, вообще говоря, это голубой период, это период неоклассицизма. И по уже совершенно другим причинам поздний Пикассо, который не является фаворитом ни у критиков, ни у зрителей. Потому что для меня поздний Пикассо – это прежде всего потрясающее свидетельство сохранения творческой энергии в очень преклонном возрасте. И это очень важно. Причем работы позднего Пикассо обязательно нужно смотреть в музее, в оригинале. Потому что именно там они производят взрывчатое впечатление. Они кидаются на вас. Вы видите вот всю эту силу колоссальную, которая вложена в эти работы. В репродукциях это пропадает. Но скульптуры как раз, вот это вот, условно говоря, разлагающую, разрушительную тенденцию у Пикассо, которая, конечно же, присутствует у него, начиная, мне представляется, с его кубистических работ, они ее увеличивают. Именно потому, что скульптура, она большая, она прет на тебя, всеми своими этими углами торчит. Кубистическая картина, она все-таки заключена в раму, и она как бы существует в вот такой единой плоскости. Она не кидается на тебя. А кубистическая скульптура кидается на тебя, она хочет тебя задеть, она хочет тебя царапать, и ее нужно обходить как-то стороной. И в этом смысле, вот та же самая Роберта Смит, она справедливо пишет, что скульптура Пикассо предсказали все будущее мировой скульптуры второй половины 20 века и начала 21 века. И в первую очередь, что вот она выделяет, как эти признаки, она говорит о пустотах и больших объемах. А вот это две вещи как раз мне в современной скульптуре, особенно в большой, так сказать, в городской скульптуре, особо ненавистны. Вот эти огромные пустоты, эти огромные объемы с обязательно торчащими какими-то острыми углами, которые норовят поставить зрителя в некомфортабельное положение, мне глубоко чужды.
Ну, можно, конечно, с вами и поспорить, потому что городская скульптура должна куда-то двигаться, а не изображать, как говорил неизвестный, человека в штанах. Но что касается кубистической скульптуры Пикассо, то тут я, пожалуй, с вами соглашусь, тем более, что кураторы как раз именно кубистическую скульптуру вынесли на афишу и сделали маркой этой выставки, именно гитару Пикассо. Они считают основополагающей работой, как авиньонские девушки в живописи. Так
вот мне, кстати, авиньонские девушки, вот эти самые, не нравятся. Мне не нравится эта картина.
Нет, я так не могу сказать. Но гитара Пикассо, она мне тоже не нравится.
Что-то мне есть глубоко-глубоко для меня неприятное. Делайте со мной сад, что хотите.
Кубизм не буду ничего делать, потому что кубизм я тоже, я к нему отношусь очень-очень прохладно.
Это какой-то кубизм, какой-то депрессивный. Кубизм у Брака даже меня устраивает больше, чем у Пикассо.
Хорошо, мы простим Пикассо-кубизм, потому что там еще куча залов и куча экспонатов. Я посмотрел, что нравится больше всего зрителям. Где-то очень просто определить. Где стоят больше всего зрители? Где они чаще всего фотографируются? Потому что там можно сниматься. У козы. Коза — это любимица. Она стоит постоянно в скульптурном садике в МОМА. И это наша скульптура. Сейчас ее для выставки перенесли на четвертый этаж. Но ее знают и любят в Нью-Йорке.
Ну, коза.
И коза — это коза. И как сказал Пикассо, говорит, моя коза гораздо больше коза, чем настоящая. И вы знаете, я, конечно...
Мне безразлично, коза настоящая, и мне безразлично коза Пикассо.
А мне не безразлично. Это коза, в которую я влюблен, потому что она... квинтэссенция козы. Она не просто коза, она душа Испании.
Зачем вам квинтэссенция козы, Саш?
Я вам могу сказать, зачем. Потому что художник, он и для того и существует, для того, чтобы заниматься возгонкой природы в следующую ступень. И в этом отношении Пикассо сумел создать нечто больше, чем коза.
Я когда вижу козу, я хочу только убежать от нее. Никаких других эмоций она мне не вызывает. Козлиного молока я не пью.
Я чувствую, что вы не любите ходить в зоопарк. Я люблю. Но вы знаете, со мной интересная история произошла. Когда я посмотрел эту выставку, насмотрелся на эту козу, мы с вами вместе попали в гости Грише Брускину на день рождения, и там был скульптор Соков. Вы знаете, я обожаю разговаривать с людьми, которые знают толк в своей профессии. И я заговорили мы о выставке Пикассо, а Соков, вот интересно, говорит, я как скульптор, я знаю историю каждой скульптуры. Я говорю, в музее? Говорит, нет, вообще везде, в мире. Я вообще знаю, как была сделана каждая скульптура, потому что это моя профессия, это то, что я люблю и знаю. Я говорю, ну как же была сделана коза? И он мне рассказал замечательную историю про козу, которую я нигде не слышал, нигде не читал. Дело в том, что скульптура для Пикассо, это было чисто интимное домашнее дело. Он делал скульптуру из того, что попадалось под руку. И в этом заключалось, он не мог спокойно смотреть на предмет, если у него могло быть второе значение. И поэтому вся выставка полна предметами, совершенно не предназначенными для скульптуры. Но коза бронзовая, что находится внутри этой козы? Он видал корзину. Большую широкую корзину. И она показалась ему похожа на ребра козы. И вот эта корзина стала основой для козы. А лист пальмы с изогнутым таким стеблем стал его позвоночником. То есть, короче говоря, он собрал козу как детскую игрушку. А уже потом ее отлили в гипсе, в бронзе. Но сначала это была детская игрушка. И вот это вот отношение к жизни как к игре, оно меня совершенно покоряет, у Пикассо. Он никогда не мог спокойно оставить мир. Он должен был в него играть. И, по-моему, это лучшее, что можно сказать о художнике.
В любом случае, эта выставка заставляет нас задуматься. И мы с вами сейчас тут поспорили. А в качестве музыкальной иллюстрации заключительной я хочу поставить фрагмент из цикла испанского композитора Альбениса под названием «Иберия». Это Испания. И мне кажется, что этот фрагмент очень правильно и точно передает атмосферу выставки Пикассо в Музее современного искусства в Нью-Йорке.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире «Диалог на Бродвее», который мы с культурологом Соломоном Волковым ведем в бродвейской студии «Радио «Свобода».
А сейчас, Соломон, я предлагаю пройтись по осеннему Нью-Йорку и поговорить о том, что здесь можно увидеть и услышать.
Поговорим о том, что мы с вами, Саша, увидели и услышали в последнее время. Начну я со своего посещения бывшего Эври Фишер Холла, теперь это уже Геффен Холл. За 100 миллионов Дэвид Геффен купил право переименовать, значит, этот зал в свою честь.
И ничего, не Герострат.
Нет, это ничего страшного. Просто нужно привыкнуть. Люди до сих пор говорят, встречаемся у Эври Фишер Холла. А это уже не Эври Фишер Холл.
Ну, надо знать, что это наша филармония. Вот и все.
Да, да. И это был очень любопытный концерт, целиком посвященный творчеству композитора Беллы Бартока. Валерий Гергиев дирижировал Лондонским симфоническим оркестром, музыкальным руководителем которого он является. Оркестр замечательный, должен я вам сказать, в изумительной форме. Гергиев один из выдающихся дирижеров современности. Каждый концерт с его участием – это событие. И на сей раз можно это же сказать и о Бартоковском концерте. Но тут есть еще некоторые соображения мои дополнительные по этому поводу, которыми я хотел бы с вами поделиться. А именно, Барток явился в Советский Союз, хотя он был венгерским композитором, а Венгрия, как вы помните, принадлежала к стану стран народной демократии. Таким образом, Барток был как бы почти уже своим. Но когда он пришел, то о нем так мало знали, что люди думали, что это такая женщина по имени Белла, а по фамилии Барток. И да, я, кстати, до сих пор встречаю людей, которые думают, что Белла Барток – это женщина. И когда мы услышали сочинение Бартока, то он на Западе уже причислялся к титанам современной музыки. А в то время, значит, где-то в конце 50-х, начале 60-х годов, на этот Парнас музыки 20 века, каким он виделся тогдашним законодателем мод и музыкальным критиком, скажу, вот такие композиторы, как Шостакович, вообще не допускались. А Рахманинов или Рихарди Штрауси, или Равеля, которые принадлежали хронологически тоже к музыке 20 века, вообще речи не шло. Но Барток, наряду с такими признанными авторитетами, скажем, как Стравинский, как Шонберг, как Веберн, он был там.
Барток был классиком. Барток признали за своего среди классиков авангарда.
Да, Барток был классиком тогда уже. И вот я как раз в этом концерте, бартоковском целиком, а в этом нью-йоркском концерте, о котором я рассказываю, прозвучали три его сочинения, которые представляли все периоды творчества Бартока. Танцевальная сюита 1623 года, второй фортепианный концерт 1931 года и концерт для оркестра 1943 года. То есть вот весь бартоковский путь, это он родился в 1923 1881, умер в 1945 году, здесь, в Нью-Йорке.
В Нью-Йорке он умер, да?
Да, на Upper West Side, там в этом же районе, где я живу, да, недалеко. Так что вся судьба Бартока как композитор была отражена в этом концерте. Для меня этот концерт был поводом поразмыслить о судьбе наследия Бартока в наше время. И вы знаете, я должен вам сказать, что ландшафт, что называется, на этом вот музыкальном Парнасе, о котором я говорил, довольно сильно изменился. Шостакович является одним из самых исполняемых композиторов XX века. Рядом с ним существует Прокофьев, который допускался вот где-то там вот в 50-е, 60-е годы, но без большой охоты. Здесь, на Западе, я имею в виду. Хиндемит почти совсем исчез из, так сказать, играемого репертуара, хотя это был большой мастер, которому принадлежит большое количество значительных, существенных, что называется, произведений. Барток превосходит, конечно, по своей популярности и исполняемости Хиндемита, но не дотягивает, конечно, ни до Стравинского, ни до Шостаковича, ни до Прокофьева. Вот такие концерты целиком из произведений. Барток — это большая редкость. Но публика слушала с пониманием, не уходили из
зала. А что мы должны услышать у Бартока такого, что нам актуально для сегодня?
Вы знаете, я сидел и слушал, и думал об одном. Я думал, что без Стравинского никакого Бартока бы вообще не существовало.
Это, если вас послушать, тогда про каждого композитора можно сказать.
Да, вы знаете, так это и правильно. Такова реальная ситуация. Без Стравинского вообще музыки 20 века, какой мы ее знаем, а и музыки 21 века тоже на сегодняшний уже момент не было бы. Настолько все абсолютно существенные авторы так или иначе проходят через влияние Стравинского. Но в случае с Бартоком это уже настолько очевидно. И странно, что этот факт как-то так обходится стороной. Вот я читаю комментарии к Бартоку. Нигде я еще, по-моему, не встретил такого внятного заявления о том, что если бы не было композитора Стравинского, то композитор Барток тоже был бы совершенно другим.
Вы знаете, Барток — это национальный герой Венгрии. Что венгерского в музыке?
Венгерского все, но он научился трансформировать фольклор, делать из квазифольклорного материала, потому что это не обязательно цитаты какие-то, не обязательно подлинные народные мелодии. Скажем, это танцевальная сюита 23-го года, там нет ни одной.
То есть Чардаша там не надо ждать?
Да, нет. В том-то и дело. Это бартоковские. Если это появляется, то, что называется вервункош, вот этот вот народно-венгерский стиль, то это сугубо бартоковская интерпретация. Но научился он вот такой интерпретации у Стравинского, потому что ранний Барток развивался под влиянием сначала Вагнера, потом Рихарда Штрауса.
Поздний романтизм.
Потом импрессионистов. Это был бы совершенно другой композитор, если бы не существовало бы «Весны священной» и «Свадебки» Стравинского. Как трансформировать вот этот квазифольклорный материал в авангардную для того времени музыку, в модернистскую музыку, Барток научился, безусловно, у Стравинского. И делал это очень эффективно. Он был, безусловно, человеком выдающегося дарования. Это совершенно другое дело. Но он был выразителем в этом смысле того, что можно назвать расцветом национализмов в тогдашней Европе. Это все было накануне Первой мировой войны. На самом деле, ведь, если посмотреть в корень, то сама эта война возникла как результат взрывов вот этих вот национализмов. Убийство эрцгерцога Фердинанда в Сараево и было одним из проявлений такого национализма, в том конкретном случае сербского. Так что то, что Барток вот многие годы отдал изучению фольклора, венгерского, румынского, даже африканского, кстати, это очень показательно. Но он сумел его переработать на уроках Стравинского вот в такой материал.
Такие в идиом авангардной музыки, да?
Да. Это, конечно, его личная заслуга, что он сделал вот этот венгерский фольклор как бы элементом мировой музыки 20 века. Этот элемент вошел в музыку через Бартока. О том, как Барток это сделал в своем концерте для оркестра, сочинение, кстати, написано здесь, в Нью-Йорке, и по заказу нашего соотечественника, дирижера Сергея Кусевицкого, который в это время был главным дирижером Бостонского симфонического оркестра и дал по тем временам солидную сумму Бартоку в $1000, чтобы он этот опус сделал. Барток уже был больным человеком и вскоре умер. Концерт для оркестра – одно из самых моих любимых бартоковских сочинений, и вот как Барток внедрил венгерский фольклор в современную музыку. Фрагмент из концерта для оркестра Бартока. вы, Саша, где были недавно?
Я слушал «Тоску Метрополитен». Это крайне противоречивая постановка, которая характеризует новый «Метрополитен», «Метрополитен» нынешнего директора Гелба. Дело в том, что эту «Тоску» поставил швейцарский режиссер Люк Банди, наверное, правильно его произносить, и вызвал большой скандал. Скандал был связан с тем, что до этого «Тоска» шла много-много лет в «Метрополитен». Это вообще одна из любимых опер «Метрополитен». Я был на 940-м представлении. Представляете, как, что такое «Тоска» для «Метрополитен»? Как вы любите говорить, хлеб с маслом оперного искусства. И вот все оперы старого «Метрополитен» — это «Цеферели», это барочные постановки, это роскошные декорации, это дивные костюмы, этого много. И вообще, честно говоря, мне это нравится.
Да нет, замечательный спектакль «Тоска» был Зафирелевский. Вообще, его снимать, это было, по-моему, преступление против человечества.
Ну, он был уже шел 75-го года, он уже устарел, а главное, Гелб хотел...
Ну, чем он устарел, Саш?
Потому что Гелб хотел сделать новую оперу. Оперу, вы знаете, в таком энергичном мужском стиле. И сделал. Действие происходит в каких-то казематах, все такое серое, все цвета стены, цвета, разные оттенки цемента, я бы сказал так. И единственное, что там есть, это дивные костюмы хора. Но хор в основном, как вы знаете, в «Тоске» поет за стеной, поэтому его не очень-то и видно. Но, тем не менее, не только это вызвало возмущение у зрителей, которые привыкли к старой доброй опере, а надо сказать, что «Метрополитен» ходит... консервативная публика. Гораздо более консервативная, чем в Европе. И они любят свою оперу такой, как она была в XIX веке. И я опять-таки могу понять, потому что опера – это дорогое искусство. Опера – это искусство богатое. И бедную оперу смотреть не очень-то весело. Если 20 век, то еще ладно. Но «Тоска» никак не современная опера. «Тоска» – это классика, да? И скандал еще был связан с тем, что во втором акте негодяй Скарпия, такой негодяй, он показан в борделе. И на сцене было нечто такое, что некоторые зрители приняли за оральный секс, после чего эту сцену изменили и убрали. Сейчас ничего такого нету, хотя бордель остался. И вся эта постановка, она вызывает у меня некоторое сомнение именно своим аскетизмом. Но Левань, который дирижировал первой премьерой вот этой новой постановки, он сказал, ну, это такой Хичкок. Что-то в этом есть, конечно. Но с другой стороны, на мой-то взгляд, Пуччини таков, что его можно поставить как угодно. Он вывернется из-под любой постановки, потому что он сам великий умелец. Вообще, я вот посмотрел эту оперу современными глазами и думаю, господи, вот весь Голливуд вышел отсюда. Ведь в чем заключается суть оперы? Мы плохо понимаем исторический расклад. Речь идет о наполеонских войнах. За кого Италия? Кто виноват? Кто прав? Нам трудно это понять. И во времена Пуччини трудно было понять. Ему говорили, да никто не понимает, о чем идет речь. «Тоска» — это была знаменитая пьеса, в которой играла Сара Бернар, для нее было поставлено. И все там шло об исторической правде. А здесь какая история? Все это уже забыли. Нужно только одно. Нужно давить эмоцию. И вот я смотрю, как Пуччини подготавливает все к кульминации. Мы все это видим, все выше и выше поднимается эмоциональный градус. Но это точно как в Голливуде. И вот в третьей четверти, в начале третьего акта, то есть третья четверть оперы, когда и должна произойти кульминация, как вы знаете у Шекспира в третьем акте, вот в Голливуде все должно происходить где-то через полтора часа после начала. И вдруг вы понимаете, что все не важно, потому что все было подготовлено для одного, для арии Каварадоси, которую знает каждый. И что вы думаете, у меня грудь заболела, потому что слезу прошибает. И, конечно, опера, в которой была представлена, знаете, это весь космополитический состав, который только может быть. Там был певец из Сербии, который пел Скарпия. Там была Оксана Дык, украинская певица, которая пела «Тоску». Но лучше всех был итальянский тенор Роберто Ароника, который пел арию Каварадоси так, что зал не просто вздрогнул, а грохнул, когда кончилась эта ария, и все вскочили. И я подумал, что «Тоску» испортить нельзя.
Oh,
волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Геннисом. В этом выпуске принимали участие Татьяна Толстая и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.